Как выйти за пределы мысли? Вы не можете выйти за пределы мысли. Вы творец усилия, вы сами – результат мысли. В раскрытии мыслительного процесса, то означает самосознание, истина того, что есть, кладет предел процессу мысли. Истину того, что есть, нельзя найти в древних или современных книгах. А то, что можно найти – это слова, но не истина. Истину же найти нельзя. Усилие найти истину ведет к результату, который является собственной проекцией «я». Но этот результат не истина. Результат же – это продление мысли, расширенные или проецированные. Только тогда, когда прекращается мысль, существует истина. Мысль не может прекратиться вследствие принуждения, дисциплины, благодаря какой-либо форме сопротивления. Истина освобождает, а не усилие стать свободным. Сосредоточение – это значит концентрация некоего синтеза в одном месте. Концентрация соединения сознания, мысли, психической энергии и духа в центре «я», то есть в духе, рождает интерес. Интерес, в свою очередь, порождает влекущее желание, которое само по себе является источником множества других энергий. Имея в своем уме, в сознании, некоторый постоянный интерес, порождающий соответствующие ему желания и связанные с ним мысли постоянного рода, идею, вы притягиваете к себе похожие роды мыслей из окружающего пространства. Они не всегда уловимы, но всегда могущественны. Все это в совокупности послужит образованию новой космической сущности – мыслеформы. Это свойство мысли – одно из величайших в ее природе. Овладев уверенной твердостью своих мыслей, воин обретает могущественную силу. Его уверенность будет постоянно укреплять изнутри созданную им мыслеформу, что послужит образованию движения развития, возможности, способности и умения. Продолжительность мыслеформы зависит от силы импульса, которому она обязана своим возникновением. Ясность ее очертаний на тонком плане зависит от отчетливости мысли, а окраска – от качества – духовного, интеллектуального или страстного, создавшей ее мысли. Расплывчатые, неясные мысли, которые так обычно в неразвитых умах, проявляясь в астральном плане, собираются в расплывчатые облака элементальной эссенции и неопределенно носятся, привлекаясь к другим облакам такого же характера, обволакивая собой астральные тела людей, магнетизм которых притягивает их. Затем, через некоторый промежуток времени, они распадаются на составные части, чтобы снова и снова слиться с общей атмосферой элементальной эссенции. Пока такой мыслеобраз сохраняет отдельное существование, он – живая сущность с телом из элементальной эссенции, одушевленным жизнью той мысли, которая создала его, и тогда он носит название искусственного элементаля. Ясные, отчетливые мысли имеют свою определенную форму с ясными чистыми очертаниями, и они представляют собой в астрале бесконечное разнообразие рисунков. Они формируются вибрациями, вызванными мыслью, совершенно так же, как и в физической среде различные формы образуются вибрациями, вызванными звуком. Звуковые образы представляют хорошую аналогию мыслеформ, ибо природа, несмотря на все свое бесконечное разнообразие, чрезвычайно консервативна в своих основах и воспроизводит одни и те же созидательные методы в последовательных проявлениях своих различных царств. Ясно же очерченные искусственные элементали проявляют более длительную жизнь, чем их расплывчатые собратья, производя гораздо более сильное влияние на астральные тела и через них на сознание тех, кому они притягиваются. Они производят в этих последних вибрации, подобные своим, и таким образом мысли переходят от одного ума к другому, без всякого физического проводника. Более того, они могут быть направлены к любому лицу, которое создавший их желал бы достигнуть. Причем сила их зависит от силы его воли и от сосредоточенности его умственной энергии. У людей среднего типа искусственные элементали, созданные чувством или желанием, гораздо сильнее и определеннее, чем созданные мыслью. Так, развив с помощью наших рекомендаций способность видеть ауры, вы без труда сможете заметить, что взрыв злобы создает в ауре человека совершенно определенно очерченную и направленную сильную молнию красного цвета, а сосредоточенная злоба вызывает к жизни опасный элементал багрового цвета с острыми или крючковатыми углами, приспособленными к тому, чтобы нанести вред. Любовь, соответственно своему качеству, создает в астрале формы более или менее прекрасные по рисунку и цвету, от всех оттенков кармина до самых очаровательных нежных розовых тонов, подобных бледной заре. Такой цвет бывает у нежных и в то же время сильных охраняющих мыслеформ. Молитвы любящей матери роятся вокруг ее сына, принимая форму ангелов, отвлекающих от него дурные влияния, которые, быть может, притягиваются его собственными мыслями. Человек привык мыслить словами и почти никогда не мыслит образами, потому что его восприятие привыкло обозревать внешне присущий мир. Как же при таком положении можно воспользоваться внутренними энергиями и силами и развить их до космических возможностей? Ведь восприятие не обращает внимания на эти внутренние энергии, которые являются проявлениями сотрудничества, возможности, способности и умения. Лишь при обращении восприятия на самое себя, так, чтобы органы восприятия – это глаза, уши, нос, рот, кожа – чувствовали чувства, возникающие в них, и, заставив восприятие организовать чувства вниманием к мысли, могущественные энергии будут покорены. Отличительное свойство этих добрых ангелов, искусственных элементалей, состоит в том, что, будучи направлены к определенной личности, они одушевлены единым стремлением выполнить волю создавшего их. Охраняющий элементал будет витать вокруг того, кому он направлен, ища случая, чтобы отвлечь от него злые внимания или привлечь к нему нечто доброе, бессознательно, как бы слепым импульсом, разыскивая линию наименьшего сопротивления. Точно так же элементал, одушевленный злобой, мстительной мыслью, будет рыскать вокруг своей жертвы, ища случая, чтобы повредить ей. Но ни первый, ни второй элементалы не смогут произвести никакого впечатления, если астральное тело человека не имеет ничего общего с ними, чего-либо, что могло бы отвлечь гармонически на их вибрации и тем способствовать соединению их с астральным телом человека. Если же в последнем совсем нет родственных им составных частей, они, по закону своей природы, отпрянув от него, возвращаются тем же путем, каким направлялись к нему, следуя по магическому следу, оставленному ими, и затем обрушиваться на своего же Создателя силы, соответствующей силе их отправления. Так, мысль смертельной злобы, будучи бессильной поразить того, на кого она направлена, очень часто поражала насмерть пославшего ее. Точно так же и добрые мысли, посылаемые недостойному их человеку, возвращаются обратно в виде благословения к тому, кто направил их. Созданные человеком мыслеформы становятся или его деятельными помощниками, или смертельными врагами, и никогда не дремлют в своей работе. Будьте же осторожны, создавая их. Желайте мысленных желаний, которые не могут быть одобрены вашим высшим Я. Если вы будете поддерживать в себе низкие эгоистические мысли, вы тем самым откроете доступ к себе мыслеформам такого же характера, которые могут находиться возле вас в психической атмосфере и могут завладеть вашим умом, принудив сделать то, от чего вы раньше пришли бы в ужас. Вам дано право звать каких угодно гостей на пир ваших мыслей, и поэтому вы должны быть очень осторожными относительно того, кого вы приглашаете. В противном случае вы запутаетесь в результатах, которые неизбежно возникнут в ваших собственных мыслях, и вы будете сильно страдать, на опыте убеждаясь, что нельзя пользоваться психическими силами для недостойных целей. Человек обыкновенно сам попадает в яму, которую упорно копал для других. Злая мысль, посылаемая в чистую душу, отскакивает от нее и обращается против пославшего ее, приобретая новую силу от толчка. Мы не раз еще остановимся на этом вопросе, но это лишь для того, чтобы еще раз предупредить об опасности неосмотрительных и неосторожных учеников. Мысль – наиболее могучий фактор в создании человеческой кармы, так как энергии души, эго, действуют в той ментальной субстанции, из тончайших видов которой и образуется индивидуальный проводник мысли. Но даже и наиболее грубые частицы этой субстанции отличаются способностью быстро отвечать на каждую вибрацию самосознания. Вибрации, которые мы называем мыслями, создают из ментальной материи тонкого плана определенные формы, мыслеобразы, которые дают соответствующие очертания ментальному телу ученика, как бы отливают его тонкое тело, и умственные способности каждого последующего воплощения создаются мышлением в предыдущих жизнях. Люди несут наказание за создаваемые ими явления. Самое главное, ни при каких обстоятельствах не следует посылать сильных мыслежеланий, способных нанести вред другому человеку, потому что от такого действия может быть только один результат – обратное действие и горький урок. Созданные нами мыслеформы, вызванные к жизни желаниями, крепко связывают нас с душами других людей и нередко самыми сильными связями любви и ненависти. Поэтому они и играют такую большую роль при определении человеческой среды наших будущих воплощений и могут внести в нашу жизнь такие влияния и таких личностей, связь с которыми мы даже не в состоянии осознать. Представим себе, что человек, распространяя вокруг себя мысли жестокой ненависти и мести, вызвал ими в другом человеке импульс, результатом которого явилось убийство. Таким образом, создатель этих мыслей связал себя кармически с тем, кто совершил преступление, хотя лично они могли никогда и не встретиться в этой земной жизни. Но зло, которое он своими мыслями причинил преступнику, невольно толкая его на убийство, вернется к нему обратно в виде невзгоды, в которой преступник будет играть определенную роль. Многие неожиданные удары, кажущиеся незаслуженными, являются последствиями именно такой причины, и бессмертная душа получает при этом необходимый урок, тогда как низшее сознание человека страстно протестует против кажущейся несправедливости. Когда мысли и желания человека исполнены животности, опьянения, жестокости и нечистоты, они становятся причинами заразных болезней и слабого нездоровья мозга, дающего начало эпилепсии, каталепсии и всякого рода нервным заболеваниям, а также всякого рода физическому уродству. Ввиду того, что мыслеформы являются исходящими энергиями, влекущими человека к определенным предметам, они притягивают его неизбежно в ту среду, где его желания могут быть удовлетворены. Желания земных вещей, привязывая душу к материальному миру, направляют ее туда, где желаемое может быть легко добыто. Поэтому и говорится, что человек рождается сообразно своим желаниям. Наши мыслеформы, созданные страстными желаниями, относятся к числу причин, определяющих место нашего будущего рождения. Низшее должно быть подавлено или приведено в соответствие с более высоким. Конфликт между различными желаниями должен утихнуть. В процессе этого становления воин начинает чувствовать свое превосходство, но пользуется этой силой для того, чтобы подняться выше или погрузиться глубже. Сила приносит вред в том случае, если ее использовать для себя, а не с целью расчистить путь высшему. Воля есть сила, она дает указания. Если ее использовать в личных целях, она становится разрушительной, но она благословенна, если ее применить в правильном направлении. Без воли действие невозможно. Воля есть целеустремленное, направленное желание. Воля, создавая свою собственную цель, приносит в жертву или подавляет все во имя этой цели. Цель – это она сама, а любая цель является результатом собственных предубеждений человека, его склонностей, страхов и желаний, его надежд. Ученик употребляет волю, усилие, силу, чтобы пробить путь к высшему. Это высшее создано желанием, которое и есть воля. Значит, воля сама есть конфликт. Она есть результат борьбы. Когда у ученика отсутствует правильное понимание процесса желания, тогда один лишь контроль над желанием равносилен появлению новых его вспышек, а отсюда новых страданий. Контроль – это всегда опустошение. Вы можете контролировать ребенка или ход обсуждения проблемы, но это показывает, что вы не поняли ни того, ни другого. Понимание пути и его сути имеет гораздо более важное значение, чем само достижение цели. Действие воли имеет разрушительный характер, так как действие, направленное к цели, замкнуто в себе, изолировано, отделено от других. Вы не можете заставить умолкнуть конфликт или желание внутри себя, так как тот, кто создает усилия, сам есть продукт конфликта или желания. Мыслящий и его мысли – это результат желания. Без понимания желания, а желание есть «я», взятое на любом уровне, высоком или низком, ум ученика постоянно будет попадать в сеть неведения. Путь к высшему не лежит через волю, через желание. Высшее может проявиться только тогда, когда тот, кто создает усилия, отсутствует. Именно воля питает конфликт и желание становления ученика, его стремление проложить себе путь к высшему. Когда ум, собранный в одно целое благодаря желанию, приходит к концу, но без усилий, тогда в этом спокойствии, которое не является целью, возникает реальное. У человека нет силы мысли, нет умственных способностей, который он не создал бы себе сам благодаря терпеливому повторению процесса мышления. С другой стороны, ни одна созданная им мыслеформа не теряется, но сохраняется как материал для созидающей способности, а совокупность однородных мыслеформ вносится в умственные способности, которые становятся все сильнее по мере создания новых мыслеобразов того же порядка. Познав этот закон, ученик может постепенно создавать свой умственный строй по своему желанию, и он может делать это с такой же определенностью и уверенностью, с какой каменчик возводит из кирпичей новую стену. Смерть не останавливает его работы, но, освобождая его от бремени физического тела, облегчает процесс созидания из мыслеформ определенного рода, то, что мы называем способностью. Эту способность ученик принесет с собой в ближайшее свое воплощение на Земле, а все умственные способности, вместе взятые, образуют его ментальное тело для нового его рождения на Земле. Таким образом, мыслеформы, созданные в одной жизни, в следующем воплощении появляются в виде умственных способностей. Вот почему и говорится в Упанишадах: «Человек – создание размышления». Над чем он размышляет в этой жизни, тем он становится в следующей. Каждый поступок является конечным выражением целого рода мыслей. Это можно сравнить с приготовлением насыщенного раствора, который человек наполняет мысль за мыслью одного и того же рода до тех пор, пока не настанет момент, когда одна последняя мысль или даже простой импульс, одна вибрация извне произведет кристаллизацию всего раствора. Другими словами, весь предшествующий процесс мысли выразится в неизбежном поступке. Когда человек повторяет упорно мысли, скажем, щением, то его аура в конце концов когда-то достигнет такой степени насыщенности, когда самый незначительный импульс будет в состоянии кристаллизовать его мыслеформы, а результатом материализации явится совершенное преступление. И даже если сам человек будет утверждать потом, что он сделал это, не подумав, удивляясь собственному поступку, все же такой исход был неизбежен, так как род его мыслей предопределил результат. Таким образом, если человек направляет свое стремление все в одном и том же направлении, наступит момент, когда желание его исполнится непреложно. И тогда момент действия будет зависеть от первой случайности. До тех пор, пока человек еще способен мыслить, свобода выбора в жизни между добром и злом остается за ним, так как он, создав новую мыслеформу, может противопоставить ее старой и постепенно изгладить последнюю, повторяя противоположные ей мысли. Но когда внутри все созрело для действия, о свободе выбора уже не может быть и речи. Так постепенно человек своим образом мышления создает для себя предопределение. Между двумя полосами свободы выбора заключены все комбинации свободной воли и необходимости, из которых и состоит вся та внутренняя борьба, которую человек так часто и так ясно сознает внутри себя. Большинство людей и не подозревают, что своими мыслями готовит для себя самые крепкие цепи и безмятежно живет, закованная в них и не сознающая своего рабства. Так создаются связи, которые способны соединить нас с другими людьми на добрые и злые поступки в наших будущих воплощениях, которые окружат нас родственниками, друзьями и врагами, которые привлекут к нам содействующих или препятствующих развитию, любящих нас, вроде бы без всякой на то заслуги с нашей стороны, и ненавидящих нас, хотя в этом воплощении мы не сделали ничего такого, что могло бы вызвать их злобу и ненависть. Вдумываясь в эти результаты, ученик должен уловить смысл закона огромной важности, по которому наши собственные мысли создают наш умственный и нравственный характер, и в то же время, действуя на других нашими мыслями, мы сами определяем друзей и врагов нашего будущего воплощения. Воин, познавший истину относительно своей собственной природы, становится свободным. Когда ученик начинает стремиться к освобождению, он должен прежде всего заставить себя отречься от плодов деятельности, то есть искоренить в себе само желание обладать какими бы ни было объектами и тем более привязываться к ним. Он должен выработать в себе привычку совершенного внимания к каждому делу, сохраняя полное равнодушие к его плодам. Когда воин перестает просить чего бы то ни было у земли или у неба, и они перестают притягивать его к себе, он не нуждается более в том, что они могли бы дать ему, и поэтому все его психические связи с ними прерываются. Никто не в состоянии будет связать себя с ними узами ненависти, если они не захотят того, или если настойчиво будут погашать все силы ненависти силами любви, платить добром за зло. Это из себя по всем направлениям любовь и сострадание. И тогда для мысли ненависти не найдется ничего, с чем бы она могла себя связать. Считается величайшим достижением, когда все органы чувств обращены сами на себя и друг на друга. Простой пример. Когда зрение видит слух, а слух устремлен на восприятие звука из пространства, тогда вся протяженность пространства, охватываемого слухом, будет воспринята и зрением, что значительно расширит границы видения. Конечно, без развития ощущения, впечатления, представления и воображения не обойтись. На эту работу ученик должен обратить особое внимание и помнить, что эти качества особенно хорошо развиваются практикой мечтания. Как мы уже отмечали, процесс мышления сопровождается выделением особенной лучистой энергии, психические свойства которой заключаются в том, что, попадая в мозг другого лица, она вызывает в нем точно такие же представления, которым сама обязана возникновением в мозге своего хозяина. Эта лучистая энергия скапливается в теле, на его поверхности, проходит через воздух и переходит на предметы, сохраняясь на них. Таким образом, она может быть перенесена куда угодно.